Друзья, прочитаем место Священного Писания. Это пророк Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Именно к этому древнему пути призывал Израиля, а следовательно призывает и нас, Бог древний, как мы знаем. В Второзаконии 32 глава 27 стихом написано: «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными». Поэтому древний Бог призывает к древнему пути. По словам «древний» нельзя подразумевать ветхий, старый, дряхлый. Слово «древний» – это вечный. В данном месте написано, что Бог древний, Он имеет мышцы вечные. То это говорит о том, что и древний путь, он обладает в себе такими параметрами, как вечный, не имеющий начала и конца дней, прежний, Бог отцов, открывающийся от путей Востока. Вот такое богатое значение и семантика у слова «древний». И для тех, кто не слышал и не знал о существовании древнего пути добра, это будет не возвращение, а нахождение древнего пути, которое содержится в начальствующем учении Иисуса Христа. А для тех, кто слышал о начальствующем учении Иисуса Христа, это будет означать возвращение к древнему пути добра, где необходимо вспомнить, что мы могли забыть, оставить или откуда мы могли не спасть. И главной целью повторения 12 базовых учений Иисуса Христа является наше желание творить волю Небесного Отца, которое невозможно без поиска Бога и познания Его учения. Сам Иисус сказал, Иоанна 7 глава 16-18 стихи, Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». И другой немаловажной целью повторения 12 базовых учений является наше желание отложить прежний образ жизни ветхого человека и обновить сферу своего мышления духом своего ума. И затем только облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истины. Важно заметить, что обновить сферу своего мышления возможно только посредством духа своего ума. А дух ума напрямую связан с нашей способностью принимать благовествуемое слово или же учение тех представителей, о которых сам апостол Павел сказал, что они имеют ум Христов. 1 Коринфянам 2 глава 12 и 16 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». И под словом «мы», конечно же, не говорится только духовные люди, а говорится именно духовные люди, которым Бог верил свое слово. Поэтому Он веряет свое слово тем святым, у которых есть ум Христов, веряет им передавать это слово, и также Он веряет принимать слово только тем святым, у которых есть ум Христов. Поэтому как говорящие, так и слушающие должны все иметь ум Христов. Вот мы иногда слушаем проповедь и говорим: вот пастор, вот брат Аркадий, вы говорите, ну у меня это где-то внутри было. Я чувствую, вы говорите, но оно родное, оно свое, оно где-то внутри. Я не могу сформулировать, как это можете сделать вы, но оно есть внутри. И он говорит, это дух ума, это же Христос в нас, упование славы, поэтому оно и перекликается. Поэтому мы имеем ум Христов, для того, чтобы разуметь то слово, которое мы слышим. Итак, мы решили возвратиться к истокам, или же к древнему пути добра, и все 12 уроков будут состоять из мест Священного Писания и цитат, взятых из проповедей нашего пастыря, брата Аркадия. Я хотел сразу обратить наше внимание на последовательность, в которой мы будем изучать 12 базовых учений. И для этого я приведу 4 примера этой последовательности, после чего мы остановимся только на одной схеме изучения 12 учений. Его четыре схемы. Их больше, но я покажу четыре схемы, как можно подходить к изучению 12 базовых учений. Первая схема, первая последовательность – это 2, то есть 12 базовых учений. Теперь число 12, как оно сработает, как с ним можно работать. Это 2 ряда по 6, то есть 2 ряда, и там 6 в каждом ряду. Прочитаю место Священного Писания, Левит, 24 глава, 5-6 стих. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов, и положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе перед Господом». То есть это обращение шло непосредственно к священникам, к первосвященнику. Каким образом необходимо было полагать 12 хлебов на столе хлебов предложения в храме и также в данном случае в скинии. И здесь для нас представлены 2 ряда по 6. Такая последовательность является прообразом учения Иисуса Христа, основанного на Слове Божьем и помазанном Духе Святом. Вторая последовательность – это 4 ряда по 3. Такая последовательность является прообразом учения Иисуса Христа, которое принимается верою в сердце и духом нашего ума. Приведу место Священного Писания. Исход 28 глава, 15-21 стих. Будет говориться о наперстнике, который был на груди первосвященника. То есть вот на этом месте он покрывал, закрывал, защищал сердце, золотой наперстник, и на нем было 12 камней. 4 ряда, и каждый ряд был по 3 камня. Исход 28 глава, с 15 по 21 стих. Читаю выборочно. «Сделай наперстник судный, искусную работою, и вставь в него оправленные камни в 4 ряда. Сих камней должно быть 12». По числу сынов Израилевых, по именам их. То есть здесь мы встречаем, пожалуйста, 4 ряда по 3. И мы знаем, что 4 ряда по 3 – это представляет для нас 4 учения в своей тройственности, которые должны быть приняты сердцем молитвенника, царя и священника и пророка. И что именно эти 12 камней, 4 ряда по 3, они должны были закрывать и находиться вот здесь, где находится ум Христов, обязательно. Поэтому, если человек не знаком с учениями Иисуса Христа, но говорит о том, что у него есть ум Христов, под вопросом, извините, а что это такое за ум Христов, в котором нету 4 ряда, по 3 камня в каждом ряду. Третья последовательность – 12 рядов. Это такая последовательность, которая является прообразом порядка света или же порядком дня в учении Иисуса Христа. То есть не просто 4 ряда по 3, а вот именно 12 отдельных рядов. Господь может и так сделать. Вот посмотрим на стену города Иерусалима и на основание. Откровение 21 глава, 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Мы видим, что это не было 4 ряда по 3, а вот именно 12 оснований. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И, конечно же, такой порядок говорит о порядке света или же порядке дня. Иисус сказал, Иоанна 11 глава, 9-10 стих, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, или же у кого есть учение Иисуса Христа, представленное в этом божественном порядке, вот который я сейчас представляю, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, или же у кого нету этого порядка и этого последовательности, тот спотыкается, потому что нет света с ним». Ну и четвертая последовательность, на которой мы остановимся, это 3 ряда по 4. Если наперстник был 4 ряда по 3, то мы будем говорить только о 3 рядах, в которых будет 4 элемента. Я прочитаю место Священного Писания, 3 Царство, 18 глава, 34-35 стих. «И сказал Илия своим помощникам, в то время, когда он восстановил жертвенник из 12 камней, потом он обратился к помощникам и сказал, наполните 4 ведра воды и вылейте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите. И они повторили, это уже второй раз. И сказал, сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Итак, мы сегодня обратимся к этим трем рядам по четыре. И такая последовательность является прообразом пребывания в учении и возрастания в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, где есть три ряда, и в каждом этом ряду по четыре составляющих. И мы переходим из одной степени в другую степень. То есть здесь непосредственно представлены три степени, когда мы переходим из веры в веру, из славы в славу. То есть, и мы будем сегодня изучать, и мы решили рассмотреть первый уровень. Мы остановились только на первом уровне, или же первый ряд, который включает в себя следующие составляющие. Это крещение водою, завет крови, рождение от воды и волю благую. Это первый ряд, который необходим и который является базой для второго и третьего уровня. И поэтому наш урок второй будет состоять из учения о возложении рук, или же точнее о завете крови. Мы с вами в уроке первом коснулись крещения водою. Сегодня мы поговорим о завете крови, который практически является четвертым основанием в Иерусалимском основании. Но у нас он будет вторым. Почему? Потому что последовательность, которую мы рассматриваем, мы представляем ее не в порядке основания, а будем говорить в порядке вот этих ведер, о которых Илия сказал. Наберите четыре ведра, вылейте, потом повторите второй раз сделайте, и третий раз также наберите четыре ведра и снова вылейте на эту жертву. То есть, поэтому мы обратимся сегодня к четвертому основанию, но это четвертое основание в учении будет у нас уроком вторым, потому что оно является в этом первом уровне вторым учением. И постараемся сегодня ответить на четыре главных вопроса, на те же вопросы, которые мы задавали и во время изучения крещения водою. Сегодня мы зададим те же вопросы, только уже по отношению завета крови. Первый. Дать определение и главное назначение трех заветов в учении о возложении рук. Второй. Дать определение и назначение конкретно завета крови. Третий. Дать определение драгоценному камню и имени стража в лице определенного апостола, написанного на четвертом основании в учении о возложении рук. И четвертое. Нам необходимо будет соединить все четыре служения на их уровне вместе. Итак, обратимся сразу к вопросу первому. Дать определение и главное назначение трех заветов в учении о возложении рук. И когда мы сможем это сделать, потом мы конкретно поговорим о завете крови, об этой первой ступеньке в учении о возложении рук. Но вначале мы даем глобальное определение. Почему вообще Писание называет учение о возложении рук? И почему вот пастырю было открыто Духом Святым, что именно в учении о возложении рук Бог хочет открыть для нас три завета. Итак, учение о возложении рук – это учение о соглашении единого завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Возложение рук – это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Именно поэтому образ любой приносимой жертвы Богу призван был нести на себе возложение рук приносящего. Левитам 1 глава 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертвы, и только тогда приобретет он благоволение в очищении грехов его». То есть говорится о человеке. Учитывая, что завет человека с Богом и Бога с человеком заключается в трех крещениях, то есть в смерти, на что возлагали руки? Не на живое животное, на мертвое животное. Поэтому завет заключался всегда в трех крещениях, в смерти. То из этого следует, что в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о возложении рук будет содержать в себе три восходящие степени завета. Если есть три крещения, то обязательно, разумеется, должно быть и три завета, потому что Бог в смерти заключает завет и никогда не заключает завет без смерти. Должна быть смерть. И мы знаем, это завет крови, завет соли и завет покоя. То есть это тройственный завет, который можно заключить только в смерти Господа Иисуса Христа, представленный в учении о крещении. И три степени завета, как мы знаем, преследуют одну и единую цель, но исполняют три разные функции. И давайте очень коротко посмотрим на эти три разные функции трех заветов. Напомним, вспомним. Я знаю, что вы это знаете, но нам необходимо это, как говорится, вспомнить. Вспомнить. Если кто-то думает, что мы зря тратим время, и что это он все знает, пускай он подойдет после собрания. Я задам просто 10 вопросов из учения. Если он ответит хотя бы наполовину четко, ну тогда такой человек на самом деле зря тратит время. Но обычно, когда говоришь с человеком, то человек всегда ищет, созерцает, наслаждается и всегда спрашивает, лучше ты мне скажи, как это понимать. То есть я редко в нашем служении видел таких людей, которым задаешь вопрос, не создай, я сейчас тебе отвечу. Он говорит, а вот как ты понимаешь, скажи. То есть очень разумно и очень правильно. Пророки тоже, когда в присутствии Бога Господь начинал с ними говорить и спрашивать вопросы, они говорили, Господин, а как ты это понимаешь? Скажи, ты же знаешь, как это. Ты скажи, как это понимать. Вот я и говорю, то, что в свое время усвоил, то, что понял, и возбуждаю чисто смысл в ваших сердцах. Итак, рассмотрим три разные функции в трех заветах. Первый завет – это завет крови, который мы заключаем в крещении водою. Он призван нас освящать и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни, чтобы это имя могло служить перед Богом печатью праведности. Потому что печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета крови в крещении водою, это новое имя, данное Богом новому человеку, в котором содержится наша дивная судьба от Бога в предмете нашего предназначения и нашего призвания. Второй завет, завет соли, он заключается в крещении Святым Духом. И вот какие у него функции. Он призван разрушить силу греха и таким образом давать нам возможность светить Бога в телах наших и душах наших, которые суть Божьи. И, конечно же, третий завет. В крещении огнем он заключается. И функция его, он призван вводить нас в покой Божий, выраженный в субботе вечного дня, в котором у нас появляется способность демонстрировать результаты, явленные нами святости в телах наших и в душах наших. Поэтому, очень коротко, завет крови делает нас святыми, завет соли позволяет нам являть святость, и завет покоя позволяет увидеть конечный результат святости и успокоить Бога, и потом успокоиться самому в Боге, в завете покоя. А теперь давайте посмотрим не на тройственность заветов, а теперь возьмем все эти три завета вместе, соберем их вместе и посмотрим, что три завета, вот эта глыба, для нас делает. И когда мы это посмотрим, поймем, потом только коснемся непосредственно завета крови. То есть это первой составляющей в учении о возложении рук. Давайте посмотрим на единый завет, вот эта глыба, учение о возложении рук. Что делает для нас единый завет? Это очень важно знать, потому что практически из этих слов должна и состоять наша молитва. Это слова, из которых должна состоять наша молитва. Итак, единый завет между Богом и человеком – это первое. Он представлен в трех великих именах – Авраама, Исаака и Иакова. Исход, 3 глава, 13-15 стихи. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему? Что сказать мне им?» И сказал Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших». То есть практически здесь он говорит, скажи им, что я Бог древний, они тебя поймут. Вы помните одно из значений, что такое Бог древний? Это Бог наших отцов. Когда мы говорим «мой Бог», «моя Библия» и другие вещи, то мы исключаем Бога как Бога древнего. Но здесь он сказал, Господь, скажи им, что я Бог древний, скажи им, что я Бог отцов, и они тебя примут. «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Мы знаем, что мы, язычники, можем получить причастность к благословениям, которые содержатся в завете, которые Бог заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом только через веру во Христа Иисуса. Через это мы получаем, язычники, мы, язычники, получаем доступ
А то сегодня уже мы настолько объеврели, что сегодня говоришь, мы язычники, Боже мой, это ты про кого говоришь, оглядывается люди, это ты про кого? Я говорю, про нас. Про нас, про христиан, что мы, язычники, имеем доступ к благословениям отцов Авраама, Исаака и Иакова только через еврея Иисуса Христа. И для нас нет другого имени под небом, которым могли бы мы спастись. И это очень важная составляющая Единого Завета. Здесь открывается три имени – Авраам, Исаак и Иаков. Второе, что необходимо узнать, говоря об этой глыбе, что Единый Завет между Богом и человеком – это завет вечный, твердый и непреложный. Это второе качество вот этой глыбы Единого Завета. Какая красота в нем. Второе царство, 23 глава, 5 стих. «И завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». Вот так здесь написано, что такое завет Бога. Он твердый и непреложный. Третье качество. Единый завет между Богом и человеком – это своеобразное соглашение или же договор о взаимоотношениях и сотрудничестве. И мы вспомним уже отца нашего Авраама, каким образом Бог на основании завета сотрудничал и имел взаимоотношения с Авраамом, евреем. Бытие 17 глава, с 3 по 16 стих. Бог продолжал говорить с Авраамом и сказал, «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме твоем и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным, не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою не называй Сарою, но да будет ей имя Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Итак, мы видим, что это соглашение налагает на человека ответственность называть несуществующее существующим. То есть он сказал, чтобы Авраам вот в это имя, которое он поменял ему и его жене, он поместил множество народов, поместил царей, поместил всю церковь, поместил Иерусалим. И он сказал, что ты должен называть несуществующее как существующим. В свое же время Бог принимает на себя другую ответственность – делать это несуществующее существующим. Следует обратить внимание на тот факт, что для того, чтобы называть несуществующее существующим, необходимо было обрезание, которое служило знамением завета между человеком и Богом. И мы знаем, что обрезание – это свидетельство креста Христова в нас, или же прообраз того, что мы заключили завет в крещении. Поэтому для знамения завета необходима была смерть, необходимо было обрезание, крест Христов. Хорошо, это была третья составляющая вот этой глыбы. Четвертая составляющая Единого Завета между Богом и человеком – это сотрудничество ума Христова с разумом человека. То есть это тоже находится в учении о возложении рук. То есть ум Христов должен соработать и сотрудничать с нашим разумом. 1 Коринфянам 2 глава 14-16 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». То есть здесь видно, что нету никакого сотрудничества между умом Христом и разумом человека. Хотя это человек душевный, он очень умный, очень образованный, очень эрудированный и интеллектуальный, с высоким IQ и с очками. Но здесь Писание говорит, что этот человек почитает то, что исходит от Бога, безумием. Вот почему я проповедую без очков. Снял очки, чтобы не казаться сильно умным. Да я вас и без очков вижу. Я близко хорошо вижу, далеко, да, что далеко. Вы близко же сидите здесь. поэтому нет надобности одевать их. И поэтому Писание говорит, что человек душевный почитает все за безумие и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? И апостол Павел говорит, а мы имеем ум Христов. Здесь мы видим, что сотрудничество ума Христова или премудрости Божией может происходить только с обновленным разумом человека. И обновленный разум человека – это тот разум, который поставлен в зависимость от нашего духа, от доброго сердца, от духа ума. Поэтому злой разум – это тот, который не зависит и не исходит от сердца, который все хочет понять своей головой. А разумный человек, кого Писание называет разумным, это тот, у которого сердце исходит, у которого разум исходит от его доброго сердца. Это очень важно понимать. Это люди обычно, их очень, они не вспыльчивые. Их надо настолько, вот, как говорится, достать, чтобы они могли какую-то реакцию проявить. Почему? Потому что их разум совершенно не исходит от эмоций. Их разум исходит от сердца. И поэтому мы должны это хорошо понимать. Пятая составляющая, говоря о едином завете между Богом и человеком, это юридическое право на обладание друг другом и на отождествление друг в друге. Конечно же, мы говорим о человеке и о Боге. Евреям 8 глава, 10 стих. «Вот завет, который завещает дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Составляющая завета с Богом в праве на обладание друг другом определяется условиями брачного партнерства, в котором Бог и подобный ему человек растворяются друг в друге. И вот это как происходит словами Господа Иисуса Христа. Иоанна 17 глава, 23 стих. Иисус говорит, «Я в них, и ты во мне». Посмотрите, какое отождествление. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». «Я в них, а ты во мне». Глубокие слова. Отождествление человека с Богом. И все это дается через вот этот завет с Богом, который заключается в крещении, в смерти Господа Иисуса Христа. Хорошо. Шестая составляющая, их всего восемь составляющих, говоря в общем об этой глыбе завета Божия, какие у него функции. Восемь составляющих, поэтому мы переходим уже к шестой составляющей. Единый завет между Богом и человеком – это передача суверенных полномочий и власти друг над другом. Опять же, говорится о Боге и о человеке. Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Итак, Бог связывает себя своим словом, которое Он поставил превыше всякого своего имени – и где он сказал, что он не будет предпринимать никакой деятельности на земле без согласия человека. Он говорит, что они будут владычествовать на земле и создал человека. Но мы должны понять, что несмотря на то, что Бог сказал, что они, люди, человеки, будут владычествовать, что авторство всегда будет оставляться за Богом. Что эти суверенные отношения от начала до конца будут являться авторством Бога. То есть Бог скажет, на каких условиях все будет происходить. И все это происходит, разумеется, в условиях завета. Поэтому, несмотря на то, что человек имеет права на этой земле, но эти права он имеет постольку, до тех пор, пока он пребывает в завете с Богом. Не пребывая в завете с Богом, человек не имеет права на эту землю. Земля не принадлежит ему. Хотя сегодня происходят войны, люди воюют, убивают друг друга, ненавидят, проклинают. Народы восстают на народы, брат восстает на брата. Очень близкие братья восстают. Почти что одинаковый язык, выглядит совершенно одинаково. Одинаковый вкус, одинаково выглядит, одинаково причесывается, одинаковая походка, одинаковые привычки. но ненавидят друг друга. Почему? Люди находятся вне завета. И когда люди находятся вне завета, они не имеют юридических прав на землю. И поэтому для того, чтобы взять землю, надо сказать, что я ненавижу вот эту нацию. И мне кажется, что таким образом я утвердился. Нет, таким образом я опозорил себя и сказал, что придет время, когда придет Господь и установит свои права, и такого человека он будет судить. Человеку, которому он дал право на землю, он пытается брать его беззаконным путем. Далее, седьмая составляющая этого единого завета между Богом и человеком – это ответственность простроить ковчег для спасения дома своего. Все это происходит в завете. То есть, когда мы молимся за наших детей, за внуков, за родителей, за братьев, за сестер, все это происходит здесь. Вот, пожалуйста, седьмая составляющая завета между Богом и человеком – построить ковчег для дома спасения своего. Для спасения дома своего. Бытие 6 глава, 18 стих. Господь обращается к Ною. «Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою». Итак, совершить свое спасение или же приготовить ковчег для спасения своего дома может только с благоговением. Посмотрите, с каким благоговением Ной построил и вошел в ковчег. Это написано уже в Новом Завете. Евреям 11 глава, 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Благоговея приготовил ковчег. То есть, если мы говорим, что у нас есть завет, но у нас нет благоговения, то, разумеется, мы не сможем построить ковчег для своего спасения дома. Поэтому, если я молюсь за своих детей, я заинтересован, чтобы Бог спас моих детей, мужа, жену, родных, близких, то я должен понимать, что мы не должны приходить к Богу и кричать ему и напоминать, что на основании твоего слова, и там что-то еще там воспроизвести своим языком. Нет. У человека должно быть качество. Благоговение. Вот это качество должно присутствовать у человека обязательно. Восьмое. Единый завет между Богом и человеком – это право на вхождение человека в суверенное присутствие Бога, а Бога – в суверенное присутствие человека. И вот как Иисус это делает. И только на основании завета, только люди завета – это те, которым Господь имеет право зайти, не нарушая их суверенных прав. И смотрите, как Он заходит к Своим. Вот я вот сейчас сказал фразу, думает: о, как интересно, Иисус заходит, Он имеет суверенные права на нас, мы заключили завет с Ним. Наверное, Он открывает дверь, не знаю чем, разумеется, она рукой, не как некоторые рукой открывает. Нет, Христос никогда не трогает ручку, ни у какой двери. Никогда. Его называют в американцев джентльмен. Он не джентльмен, он Бог. Это у американцев Бог джентльмен. А у христиан это не джентльмен, это Бог. Для него это унизительно. Для царя открыть ручку. Какое-то унижение. Все, что он может сделать, подойти к двери и постучать. Откровение 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Практически посредством своего особого стука в двери человеческого сердца Бог определяет, есть ли в этом человеке его подобие или нет. И такое подобие Бога в сердце человека определяется двумя критериями. Первое – способность услышать голос Божий. И второе – способность отворить двери своего сердца. Ну, вот, пожалуйста, мы ответили на первый вопрос. Глобально, что такое учение о возложении рук и какие функции несут все заветы вместе взятые? А теперь давайте коснемся второго вопроса. Дать определение и назначение конкретно завета крови. Есть завет крови, завет соли и завет покоя. Мы остановимся на завете крови сегодня. четвертое основание, но у нас это второй вопрос. И давайте рассмотрим составляющие завета крови. Рассмотрим эти семь благословенных составляющих. Итак, составляющая конкретно завета крови призвана обуславливать как источник нашей праведности, так и формат праведности, или же просто давать праведность человеку. Римлян 3 глава 24-26 стихи. «Получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к покаянию, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Здесь мы видим, что кровь завета при условии нашей с ней соработы призвана являть или же являться нашим искуплением от греха, от смерти, или же являться ценой, которую Бог выкупает нас из плена греха, в котором мы оказались, будучи вовлеченными хитрым змеем. И слово «искупленный», вот именно он открывается вот здесь, вот в завете крови, он включает в себя богатую семантику. Посмотрите, что для нас сделала кровь завета. Она сделала нас искупленными. Это значит, мы возвращенные назад. Мы выкуплены из плена греха и смерти. Мы связаны с Богом воедино. Мы возлюбленные Богом. Мы достойные Бога. Мы наследующие с Богом. Мы святыня Господня. Мы собственность Бога и мы удел Бога. Как мы видим, какая богатая семантика в слове «искупленный». Это говорит о том, какая богатая кровь Господа Иисуса Христа, что она могла так много сделать для нас. Мы должны знать, что кровь завета – это эталон праведности Божьей. И она, прежде всего, вносится в присутствие Бога для самого Бога, чтобы явить завершенность и исполнение и совершенной воли, и только потом, чтобы представить нас праведными перед Ним в пролитой крови Иисуса Христа. А поэтому кровь завета прежде всего призвана святить Бога, чтобы удовлетворять требования Его палящей святости и только затем уже восполнять наши запросы, которые главным образом выражаются только в том, чтобы защитить нас или же дать нам способность предстоять перед лицом Бога в Его палящей святости. Поэтому здесь очень важно подчеркнуть, святые, что кровь завета вносилась в первую очередь для Бога Отца, чтобы удовлетворить Его палящие запросы, и только потом, чтобы исполнить наши запросы. Но какие наши запросы? А только один запрос, чтобы нам иметь право находиться в присутствии Бога Отца. А где все остальное? Оно находится там. Все можно получить в присутствии Бога Отца. Но это единственный вопрос или же запрос, который сделал Христос. Он говорит, я хочу, чтобы ты вошел в присутствие Отца. А там, в этом присутствии, Он даст тебе свою благодать. Если человек вступил в завет с Богом в крещении водой, но не разумеет, как сработать с полномочиями, находящимися в крови завета, и попытается в своих молитвах войти в присутствие Бога путем формулировок, своих собственных формулировок, которые он не разумеет и которые не являются верой его сердца, то дверь в присутствие Бога у такого человека будет закрыта. Потому что эта дверь в лице Иисуса Христа может открываться в присутствии Небесного Отца только для тех, кто разумеет и соработает с полномочиями в крови завета. Поэтому очень важно знать, святые, что мы можем молиться и говорить свои формулировки в молитве, но дверь будет закрыта. Дверь к Богу открывает только соработа с полномочиями крови завета. И для чего мы говорим все эти составляющие, которые помогут нам сказать, каким образом нам необходимо молиться. И сегодня у нас молитвенное собрание, мы будем, то есть, молиться и использовать эти составляющие. Вторая составляющая завета призвана являться правовым актом для очищения порочной совести от грехов. Евреям 10 глава, 19-23 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистую будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавших. Третья составляющая завета крови – это право пить новое вино, призванное давать нам возможность исполняться силой Святого Духа. Матфея 26 глава, 29 стих. «Сказываю же вам, — говорит Иисус, — что отныне не будете пить от плода сего, не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В данном случае под Царством Небесного Отца, с одной стороны, подразумевается собрание святых, а с другой стороны, подразумевается человек, который вступил в завет с Богом. И, конечно же, под новым вином в завете крови подразумевается сам Святой Дух. И он может себя отдать, обнаружить в завете крови. Дух Святой не дает себя обнаружить просто во время иноговорения. Во время иноговорения пятидесятники пытаются дать, обнаружить себя, а не Духа Святого. Почему? Потому что, чтобы обнаружить Духа Святого в иноговорении, необходимо было обнаружить этого же Духа Святого, но только в крови Иисуса Христа. И поэтому, когда пятидесятник откроет Духа Святого в крови Иисуса Христа, тогда его молитва на иных языках будет иметь в себе эту важную составляющую, третью личность Божества, Духа Святого. Четвертая составляющая завета крови. Она призвана являться твердым утешением надежды. Писание говорит, чтобы мы имели твердое утешение. Евреям 6 глава, 17 по 20 стих. Прочитаю второй абзац. «Чтобы мы имели твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит в вас внутреннейшую завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». И твердое утешение в надежде – это наше нетленное, неветшающее сокровище, содержащееся в полномочиях крови завета. То есть твердое утешение в надежде. Все это находится в крови завета. Пятая составляющая завета крови призвана вводить нас в завет жизни и мира. Малахии 2 глава 5 стих. «Завет мой с ним был завет мира, жизни и мира, и я дал ему, или я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Из этого места Писания следует, что завет крови, в составляющей завета жизни и мира, призван производить в человеке страх Господень и благоговение пред именем Бога. Есть другое место, это Иов 25 глава, 2 стих. «Держава и страх у него», то есть у Бога, «он творит мир на высотах своих». Мир с Богом, который мы заключаем в завете крови, при отсутствии страха Господня, это, с одной стороны, свидетельствует отсутствием знамением завета крови, а с другой стороны, это свидетельствует о присутствии иллюзий и обмана сатаны. Поэтому если у нас есть, мы говорим, что есть завет крови, но там не присутствует мир, а если присутствует мир, но там не присутствует страх Господень, то Писание говорит, это иллюзия и обман сатаны. В крови завета есть мир с Богом, в мире с Богом должен присутствовать страх Господень. Если чего-то не хватает, то это иллюзия и обман сатаны. Мир Божий в крови завета – это завет союза соглашения, заключенное с Богом под воздействием страха Господня. Мир Божий в крови завета – это такое отношение человека с Богом, которые не омрачены грехом. Мир Божий в крови завета – это сердце человека, преданное Богу, уповающее на Бога и пребывающее в покое Божьем. И далее, мир Божий в крови завета – то есть мы говорим, что в крови завета есть мир Божий, и мир Божий в крови завета призван защищать покой нашего сердца и нашего мышления, и он принадлежит только исключительным сынам мира. У нечестивых нету мира, потому что они нарушили завет крови, потому что у них не было страха Господня. Почему нет мира нечестивым? Да потому что мир, который они приняли, не имел в себе страха Господня, действующего в пределах завета крови. Исаия 57 глава, 20-21 стих. Они нечестивые, как мира, как море взволнованное. То есть обратите внимание, у них нет покоя, мира, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Господь мой. Вот, пожалуйста, нету мира, нету покоя, потому что был нарушен завет крови. Почему был нарушен? Потому что их обманули. Им сказали, что страх Господен – это старославянское слово, и в словарях Стронга, и в переводе на иврите, с иврита, из греческого языка этого слова не существует и нету там. Поэтому можете дерзко заходить в присутствие Бога и требовать у Него все, что хотите, прямо напрямую. И мы знаем, что прямо напрямую нельзя к Господу приходить. То есть во вторник мы слышали проповедь о том, каким образом мы входим и произносим хвалу Богу в скинии Божьей, что там целый путь необходимо совершить для того, чтобы войти в присутствие Бога. И этот путь, когда мы проходим, говорит о наличии страха в нашем сердце. А когда человек идет напрямую, то таких людей мы видели, и мы просто не видели, что у них нет страха Господня, потому что мы не понимали, что завет крови – это не там, где есть мир, а мир – это там, где есть страх Господень. И шестая составляющая завета крови, она призвана освобождать нас из рва, в котором нету воды. Захария 9 глава, 11 стих. «Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в которых нет воды». И рвом, узниками которого мы становимся, является наша ветхая натура в предмете нашей нераспятой души. И седьмая составляющая конкретно завета крови – призвано участвовать в победе над клеветником. Откровение 12 глава, с 10 по 11 стих. «И услышал я голос громкий, говорящий на небе, ныне настало спасение силы и царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца». Пожалуйста, что делает кровь завета? «И словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Это второй вопрос. Перейдем к третьему вопросу. Дадим определение драгоценному камню и имени стража в лице определенного апостола, написанного на четвертом основании в учении о возложении рук. Откровение 21 глава, 19 стих. «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание 4 – смарагд». Итак, завет крови – это основание 4 – смарагд. И мы его рассматриваем в нашем уроке. Смарагд, как мы знаем, это изумруд, драгоценный камень прекрасного зеленого цвета. Древние ставили его на втором месте после алмаза и утверждали, что это камень чистых людей с абсолютной ясностью мыслей и чувств. Он не терпит двойственности, спутанности и лжи. Помимо того, что из смарагда устроено четвертое основание стены небесного Иерусалима, этот драгоценный камень указан также в описании радуги, окружавшей престол Божий. Откровение 4 глава, 3 стих. «Сидящий на престоле видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду». Если человек не будет состоять с Богом в завете крови или нарушит этот завет, то он сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть для него эта радуга перестает существовать. Нельзя нарушать завет. Почему? Потому что радуга для нас перестанет существовать. И вот как апостол Петр в своем втором послании, 3 главы, 5-7 стихом выразил эти слова. «В начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть это люди, для которых потухла радуга навсегда. Они не поняли красоту смарагда. Смарагд и изумруд входят также в состав 12 драгоценных камней – на судном наперстнике первосвященника, как мы знаем. И учитывая, что через этот судный наперстник первосвященник ходил в присутствие Бога, это говорит о том, что Вот этот камень смарагд, он также присутствует в завете крови и необходим. То есть без завета крови, без этого камня смарагда, который был на груди первосвященника, мы не сможем зайти в присутствие Бога. Мы иногда забываем про завет крови и говорим, да я уже духовный. О, знание, голова, любой вопрос, ответ сразу будет дан. При чем тут вопрос и при чем тут ответ? Вопрос-то не в том, насколько я эрудированный, а вопрос в том, есть ли у меня в сердце камень смарагд, который говорит о завете крови. Поэтому невозможно было заходить и говорить перед Богом без этого наличия. И теперь давайте коснемся непосредственно имя апостола, который был написан на этом камне, на смарагде. И имя, которое было написано на этом четвертом основании стены Нового Иерусалима, было Иаков Завидеев. То есть камень смарагд, и на нем была написана гравюрой Иаков Завидеев. Матфея 10 глава, 2 стих. 12 же апостолов имена сии суть. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Завидеев, четвертый Иоанн, брат его. Матфея 10 глава, 2 стих. Мы уже отметили, что имена апостолов на 12 основаниях стены могут состоять из совокупности двух, а иногда трех имен. Исходя же из Писания, совокупность имен, принадлежавших апостолу, именем которого называется четвертое основание стены Нового Иерусалима, это Иоанн, далее Завидей, далее Ваанаргес. Вот, пожалуйста, три имени, которые Бог дал этому четвертому основанию. На камне смарагде было написано имя апостола. Иоанн, Завидей, Ваанаргес. Это говорит о том, что этот человек, у которого имя написано на камне, его имя никогда не будет изглажено из книги жизни. И тот человек, у которого имя не написано на камне, то его имя может вполне быть изглажено из книги жизни. И давайте посмотрим эти три комбинации, три имени Иоанн, Завидей, Ваанаргес вместе Священного Писания. Марка 3 глава, с 14 по 17 стих. Вот что сделал Иисус. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы». Мы уже отметили, что Ваанаргес в букмане означает «сыны Громовы», то есть это значит «они». Являются провозвестниками гнева Божия, исполнителями гнева Божия, выразителями ревности Божией и сынами божественного огня. Посмотрите, какие составляющие находятся просто в крови завета. Пламенеющий огонь. Иногда человеку кажется, что когда я буду крещен Духом Святым, вот тогда я пойму, что такое огонь. Мы не поймем в крещении Духом Святым и огнем, что такое огонь, если мы не откроем огонь в завете крови. Имя же Иоанн, то есть по-еврейски Яхоанан, или же Яханан, или же Яхванан, означает «Яхве милостив». И третье имя отца Иоанна, Завидей, обозначает «рыбак» или же «дар Божий». Сочетание этих двух имен означает, что посредством дара благодати Бог явит свою милость. То есть Иоанн, сын Завидеев. Иоанн Завидеев. То есть Бог явит свою милость и явит дар благодати. Однако при сочетании третьего имени Ваанаргес, которым Иисус нарек Иоанна и его брата Иакова, смысловое сочетание трех имен в четвертом основании стены Нового Иерусалима означает, что Бог будет являть свою милость в человеках даром своей благодати в достоинстве своей палящей и всепожирающей ревности. Вот посмотрите, куда помещена милость, дар благодати, она поместила себя в палящую ревность. Вот что сделали три имени, которые Бог нарек своему апостолу. Он поместил и дар благодати, и милость Божию куда? В палящую и всепожирающую ревность. И это первое основание. И это то, что лежит в основании святые. Бог будет являть свою милость, конечно же, для таких людей, свой дар, кто находится в его палящей и всепожирающей ревности. Исходя из этого смысла, четвертое основание стены Нового Иерусалима, устроенное из драгоценного смарагда, призвано демонстрировать те полномочия Небесного Отца, которые содержатся в возможностях Его имени Яхве, то есть Святой, в границах, в которых действует Его милость. То есть Бог действует в границах палящего имени Яхве. При всем этом будем помнить, что все последующие учения будут истекать друг из друга, и каждое из них будет иметь основанием смерть Иисуса в крещении Нового Завета, явленное в Его пролитой крови. И теперь перейдем к заключительному четвертому вопросу. То есть нам необходимо соединить и провести параллель между учением о возложении рук в Завете крови, учением о крещении водою, учением о воскресении мертвых в рождении от воды и учением о суде вечном в воле благой. И опять же напомню, что мы сначала соединим четыре учения вместе и потом соединим первый уровень у всех четырех учений. И мы начнем соединять их сегодня, эти четыре учения, с завета или же с учения возложения рук, завета крови. Когда мы говорили о крещении, то мы выстроили эту формулу, начиная говорить с крещений. Но сейчас мы говорим об учении возложения рук и о завете крови. Поэтому мы можем начать свое предложение оттуда. Но насколько правильно мы составим эту формулу, насколько правильно мы составим это предложение, говорит о том, что мы понимаем вообще, что такое учение Господа Иисуса Христа. Итак, давайте соединим сначала все четыре глобальные учения вместе и начнем вот с нашего учения, которое мы проходим сегодня, учение о возложении рук. Заключить завет с Богом, представленный в учении о возложении рук, может только человек, который принял семя Царства Небесного в учении о воскресении мертвых. И только через погружение в учение о крещении он получает способность войти в волю благую, угодную или совершенную, представленную в учении о суде вечном. В следующий раз, когда мы будем изучать учение о воскресении мертвых, то мы начнем это предложение с фразы «воскресение мертвых». Но сегодня мы начали вот именно с учения о возложении рук, что заключить данный завет с Богом можно только через учение о возложении рук, только для человека, который принял семя Царства Небесного в учении о воскресении мертвых, и только через погружение в учение о крещениях такой человек получает способность уже войти в волю благоугодную и совершенную, представленную уже в конечном, в учении о суде вечном. Но это четыре глобальные учения, взятые вместе. А теперь давайте соединим вот этот первый уровень, где для нас будет представлен завет крови, рождение от воды, крещение водою и воля благая. Как их вместе соединить? Это будет выглядеть примерно следующим образом. Заключить завет крови с Богом может только тот человек, который принял семя Царства Небесного в рождении от воды. И только через погружение в крещение водою он получает способность войти в волю благую. Еще раз прочитаю. Это очень важно знать, что этот первый уровень, что себя включает. Мы начинаем сегодня говорить из завета крови. Мы можем начинать с любого учения. Могу с любого учения начинать говорить, и все равно будет формула правильная. Просто надо правильно понять, что, из чего исходит и куда направляется. Заключить завет крови с Богом может только тот человек, который принял семя Царства Небесного в рождении от воды, и только через погружение в крещение водою он получает способность войти в волю благую. И мы знаем, что для рожденных свыше все начинается с учения о воскресении. То есть оттуда, где он рождается, потому что невозможно крестить человека, если он не родится свыше, невозможно заключать с ним завет или же вводить его в волю Если он не родится свыше, а рождение свыше где происходит? В учении воскресения. Христос возродил нас воскресением Господа Иисуса Христа. Но почему же Писание говорит, что... И почему апостол Павел, как мы говорили, начинает именно с учения о крещении? Почему он начинает именно вот с этого измерения севера, а не начинает с учения о воскресении, измерения запада? И как мы знаем, что он начинает именно с этого измерения, с учения о крещениях в Евреям 6 глава, именно по той причине, потому что Бог успокаивается вот в этом измерении севера. И дьявол сделал ставку, когда был на небесах и когда был херувимом осеняющим, только на измерение севера, на учение о крещениях. И почему он сделал на это ставку? Потому что измерение севера или же учение о крещениях является ключом к переходу из категории званых в положение избранных и к вхождению, или точнее погружению нас в способность быть подобными Отцу Небесному и являть Его правду в делах правосудия и Его творчество освящения в поступках святости, в статусе царей и священников. И апостол Павел говорил, Филиппийцам 3 глава, с 8 по 12 стих, читая только одну фразу. Он говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос. А как Христос достиг? Христос должен был пройти тем путем, по которому должны пройти люди, для того, чтобы перейти из категории званных в категорию избранных. И апостол Павел, когда это понял, он понял, что рождение свыше, которое он получил в рождении от воды, в учении о воскресении, может быть потеряно, если он не постарается найти Христа так, как он постарался найти апостола Павла. То есть, кстати, и мы были найдены Христом. Как Христос нашел Павла, Он также нашел и меня, нашел и вас. И мы также говорим с Павлом, не найду ли и я Христа, как Он нашел меня. И Господь показывает на узкий путь, на тесные ворота и на учение о крещении. И говорит, ты готов идти через смерть, через крест? И мы говорим, конечно же, готов. Ученик на все готов, слуга на все готов. Поэтому будем двигаться и идти Его божественным путем, чтобы можно было правильно совершать хвалу Богу. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, на основании завета крови мы приходим к Тебе в страхе и трепете и в благоговении перед Тобою, перед Твоим Словом и перед кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за право и привилегию слышать Твое царское слово, принимать Твое царское учение, принимать и слышать, и понимать, и сохранять в своем сердце этот древний глагол, который никогда не станет ветхим, старым и дряхлым, но который имеет в себе вечность, весну, жизнь, воскресение. Мы благодарим Тебя, что Ты есть Бог древний, и мы находимся под Твоей сильной и вечной рукой. Ты позволяешь нам, Господь, входить в Твое божественное присутствие. И мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам, погружаясь в Твое Слово и принимая это Слово в свое сердце, приобрести дух ума и посредством духа ума обновить свое мышление, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и в праведности Его. Мы благодарим Тебя, Господь, что в Твоем завете крови мы получаем право на наследие и благословение Авраама. Господь, Ты так много заключил
в благословении Авраама. И это многое есть сам Ты. Мы не хотим получить что-то от Тебя вне Тебя. Мы хотим, Господь, получить это вместе с Тобой и хотим получить это в Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем получить просимое, мы можем получить то, Господь, в чем мы нуждаемся сегодня. Мы можем получить наше исцеление вместе с исцеляющим. И мы благодарим Тебя, что эта способность нам дается в завете крови. Иногда нам кажется, что нам необходимо сделать много усилий. Нам необходимо понять истину. Истина сделает нас свободными. Позволь нам, Господь, понять ту глубинность того слова и того откровения, которое, Господь, мы приняли в свое сердце, и нам кажется, мы его поняли. Но мы знаем, что там заключена великая глубина Божия. И позволь нам, Господь, раствориться в Твоем откровении, в Твоем глаголе. Позволь нам стать одно с Твоим Словом. Позволь, Господь, чтобы наши уста стали Твоими устами. Позволь нам, Господь, выражать только Твои мысли и только Твои изречения, только Твою волю. Мы ищем, Господь, только Твоей воли. И мы благодарим Тебя, Господь, что это есть Твоя воля, чтобы мы нашли исцеление в исцеляющем. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы находимся в Тебе, в исцеляющем нас Боге. И Ты нам дал это право на основании завета крови. И поэтому мы благодарим Тебя, что посредством Господа Иисуса Христа мы получили доступ к этому наследию, к упованию чистому, нетленному, неувядающемуся, хранящемуся на небесах для нас, которое готово открыться, Господь, в это последнее время. И оно откроется для тех, кто соблюдает себя и содержит себя во спасении. Мы продолжаем, Господь, сохранять Твое Слово. Мы продолжаем, Господь, ожидать Тебя. И мы благодарим Тебя за твердое утешение и упование надежды, которое мы имеем, которое является для нас этим якорем, который позволяет нам каждый раз в молитве входить во святилище путем новым и живым, который Ты нам открыл через завесу, плоть Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты очистил нашу совесть от всякого порока, от всякой нечистоты, от всякого обвинения. Мы заключили, Господь, с Тобою завет в крещении водой, чтобы служить Тебе. С чистой совестью, в которой нету порока. Если, Господь, у нас есть в сердце чувство неполноценности и порока, то мы повелеваем этому чувству и этим эмоциям уходить вон. Мы знаем, что на основании крови завета, Господь, мы Твои дети, мы Твой народ. Мы не позволим гнездиться обману сатаны в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы есть Твои дети на основании крови завета. Ты имеешь право жить в нас, и мы имеем право, Господь, быть в Тебе. Мы имеем право соединяться с Тобой и растворяться с Тобой. Мы имеем право, Господь, прибегать к Тебе и обращаться к Тебе, как к нашему Небесному Отцу. Мы имеем великое право, Господь, называть Тебя нашим Небесным Отцом. Мы благодарим Тебя за это достоинство, которое Ты поместил в наше сердце. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твой камень смарагд мог сегодня воссиять в сердцах святых. И чтобы, Господь, там было написано наше имя. И чтобы мы нашли те имена и те достоинства, которые мы сегодня слышали в своем сердце. Чтобы мы нашли милость Яхве, Его дар Божий и Его палящую святость и ревность в своем сердце. И Твоя, Господь, палящая ревность и святость позволяет нам освободиться от всякой нечистоты в нашем сердце, потому что тот камень, который положен в наше сердце, Ты написал на нем наше имя. Ты запечатлел, Господь, нас на своем камне, который есть Иисус Христос. И поэтому в нашем сердце не может гнездиться никаких подозрений, никаких обид. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы отрекаемся, если есть в нашем сердце обиды, подозрения, лукавые. Мы все это ненавидим, и Твоя святость и сияние этого камня изобличают это. И мы хотим избавиться от этого. Мы провозглашаем, что во имя Иисуса Христа мы отрекаемся от всякой обиды и изгоняем ее прочь из нашего сердца. Если, Господь, мы кого обидели, мы покаемся и попросим прощения. Мы омоем, Господь, руки наши перед лицом Твоим. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты позволил возлагать руки на голову жертвы. Ты не позволил нам ложить свою голову в Твои руки, но Ты сказал, чтобы мы свои руки возложили на Твою голову, чтобы, Господь, мы могли принять ум Христов, Твои чувствования. И мы соглашаемся, Господь, с Твоим умом. Мы соглашаемся, Господь, с Тобой. И мы возлагаем сегодня в учение возложения рук в завете крови, в духе, руки на Агнца, Господа Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты искупил нас из всякого народа, колена, языка и племени и соделал нас царями и священниками. И мы будем царствовать с Тобой 1000 лет. Мы благодарим Тебя, что Ты избавил нас от всякого порока, от всякого греха, от всякой нечистоты, от всякой скверны. Ты назвал нас своими. Мы возлагаем руки на Тебя, Иисус Христос, потому что Ты есть наш Агнец. Мы благодарим Тебя, что можем раствориться в Тебе и с Тобою. И Твоя святость становится нашей святостью. Мы благодарим, что грехи, которые были нами оставлены, исповеданы, они переходят на голову Азазеля, злостного духа, и останутся на нем навсегда. И это, Господь, нас радует и утешает, что они вернулись к тому, от кого они пришли, и кто является отцом всякого беззакония. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, чтобы Твой трепет и чтобы Твой страх мог вернуться в Твое тело, в Твою церковь по всему лицу земли. Потому что мы знаем, Господь, что мы не можем иметь завет в крови без наличия мира, и мир не может быть без Твоего страха и трепета перед Твоим Словом и перед Твобою, Господь. Поэтому мы молим Тебя, Господь, в лице Твоего остатка, в лице этого малого стада, чтобы страх Божий мог вернуться в Церковь Божию и мог наполнить ее. Мы молим Тебя, Господь, чтобы наконец-то пришли дни отрады, когда Ты будешь судить тех овец, которые попирали других овец, когда Ты будешь судить козлов, когда Ты будешь ставить одних по правую, других по левую сторону. Мы приближаем, Господь, судилище Христово на эту землю. Мы знаем, что Ты не сможешь излить гнев в виде годины искушения на эту землю до тех пор, пока Ты не явишь своей святости в Церкви Божьей. Потому что година искушения будет только откликом того, что Ты совершишь перед восхищением в Твоей Церкви. Поэтому, дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы молим Тебя и приближаем судилище Христово. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы выливаем сегодня это второе ведро, и мы призываем Твое судилище Христово. Христос, мы призываем Твой суд, мы провозглашаем Твою правду и Твою истину. Мы провозглашаем, чтобы Твое мерило, чтобы эта золотая трость в лице Иисуса Христа могла приблизиться к Церкви Божьей. Мы жаждем, Господь. Мы ревнуем, Господь, о Тебе. Мы любим Тебя, Господь. Мы не преследуем своих корыстных целей, но мы преследуем, Отец, Твою цель. во имя Иисуса Христа, да приблизится судилище Христово для Церкви Божьей. Гряди, Судья Вечный, мы ожидаем Тебя. Мы ожидаем Тебя, и приближая Твое явление, мы приближаем Твое судилище. Мы не приближаем день, в который мы исчезнем, но мы приближаем судилище Христово, где Ты будешь судить нечестивых за все те слова, которые произнесли на Тебя эти нечестивые грешники, за все их злые дела. И после чего Ты позволишь излить после гнев на этот мир. И после чего Ты изольешь гнев на дьявола и сатану, и на Антихриста. Поэтому, Господь, мы приближаем Твое судилище, Твой суд для Твоей Церкви, для мира, для бесов и для отца лжи, для дьявола и сатаны, для которого уже назначено время, в которое он не верит и которое он отрицает, пытаясь обманывать своих бесов. Но мы приближаем это судилище. Мы приближаем это судилище прежде всего к себе. Мы хватаем смерть Господа Иисуса Христа и первыми прыгаем в смерть Господа Иисуса Христа, на что покусившиеся египтяне погибнут и потонут. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не потопил египтян, прежде нежели народ израильский прошел через дно смерти. Ты позволил и тем, и другим оказаться на дне моря смерти. Но только одни вышли, а другие погибли. Поэтому, Господь, приближая Твое судилище Христово, мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа. И мы верим, что, соединяясь с Тобою подобием смерти, мы соединимся с Тобой и подобием воскресения, и будем ходить, Господь, в обновленной жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышим. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил тот светильник и тот источник, через который Ты нам открыл эти 12 драгоценных оснований, 12 драгоценных камней, которые нашли место в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших лидеров и пастырей, которыми Ты благословил нашу жизнь. Благодарим Тебя за брата Аркадия и сестру Тамару. Ты сказал, что только непорочный в пути может служить Тебе, и Ты позволил им служить нам. И мы хотим, Господь, послужить и им, тем дарованием и талантом, тем умением и успехом и всяким благословением, которым Ты нас облагодетельствовал в Иисусе Христе. Позволь нам, Господь, служить друг другу. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого святого, который сегодня ищет Твоего лица и который посвятил свое время, свои таланты, свои дары для того, чтобы, Господь, найти Твое лицо и сохранить то помазание, которое находится на этом святом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за всех святых, которые находятся в этом месте и молятся сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту драгоценную молитву, которая может быть услышана Тобою на основании Твоего завета. В страхе и трепете Господнем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою истину. И мы, Господь, утверждаем Твою истину. Да придет, Господь, Твоя милость. Да придет, Господь, дар благодати. Да придет, Господь, Твое исцеление. Да придет, Господь, Твое восстановление на святых Твоих. И да придет, Господь, Твой суд и Твое проклятие на все болезни и на все то, что производит смерть. Во имя Иисуса Христа мы проклинаем все то, что производит смерть вторая в лице дьявола и сатаны. Мы проклинаем все то, что производит смерть вторая в лице ветхого человека. Проклинаем вместе с ним. Мы ненавидим это ветхое, павшее, тленное начало. И мы благословляем, Господь, новое, благословенное, которое является Твоей собственностью и которое является искупленным Тобою. Благодарим Тебя, Господь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал очищать свою церковь и чтобы Ты, Господь, очистил церковь свою и приготовил ее ко встрече с Тобою. Чтобы Ты, Господь, нас продолжал облекать через Твое Слово в одежды жениха и невесты, умощать елеем нашу голову и приготавливать нас, Господь, ко встрече с Тобой. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости для Твоих святых, для нас на последующее служение, которое будет в пятницу. Мы приготавливаем, Господь, свое сердце для того, чтобы слышать Твое Слово, чтобы принять его и сохранить его. И мы благословляем, Господь, Твое святое имя из Твоего святого храма, наш дорогой Небесный Отец и Сын Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.